Это было, скажем, такое вступление, ну, общая картина. И теперь мы постараемся чуть глубже проработать тему Слова Божьего и тему зрелости. Вопрос такой, почему не получается, ну что ли, влиятельно или эффективно передавать Слово? Это Слово нужно передавать в благовестии. Это слово нужно передавать уже христианам так, чтобы оно их совершенствовало, так, чтобы оно их действительно растило в зрелости. И что мешает нам передавать это слово так, чтобы действительно происходило такое хорошее влияние от него? Есть вещи, которые мешают. А второй вопрос, который перед нами стоит, это как усовершать святых, то есть как действительно их взращивать, как оказывать такое пасторское вот это вразумление, как Павел говорит, умолял, убеждал, то есть как это делать так, чтобы действительно христиане росли в зрелости. Сейчас о Слове Божьем поговорим. Уже, в общем-то, я затрагивал это, потому немножко таких, несколько моментов таких отметил. Роль слова еще раз, и авторитет слова, и точнее даже восстание против авторитета слова. Что есть в нас, что есть в христианстве такого, что атакует авторитет и делает его, ну, делает его как бы это слово неэффективным, недейственным для нас. Текст я просто напомню вам. Помните, апостол Павел, мы читали 1 Фессалоникийцам, 2 глава, он говорит, что вы помните, что мой вход к вам не был бездейственным. И потом там он описывает, и он говорит в конце, он говорит, я благодарю Бога, что вы приняли слово, которое мы проповедовали вам от Бога, либо это слово Божие разбавляется нашим авторитетом. И в результате уже люди не могут сориентироваться, и мы часто не можем сориентироваться, ну, о чем идет, где тут действительно вот авторитет. На перерыве ко мне один брат подошел и говорит, что так он встречался с таким, что... Под Словом Божьим подразумевается не только Слово Божие, но и много человеческих слов. Проповедник, например, проповедует, и он говорит так, что Бог говорит через проповедника. И вроде бы как бы очень правильная фраза, но нам важно разделять. Записанное Божье Слово, оно безошибочное, безукоризненное. Из этого записанного Слова ни одна черта и ни одна йота не придет. Небо и земля придут измениться, но оттуда не придет. Но слова проповедника – это не слова Божьего Слова. В смысле, то есть не каждое слово проповедника, оно не богодухновенное. Я часто делаю таким образом в своей церкви. Я поднимаю Библию над собой, и я говорю, рассказывая о своей роли, что Бог, который над этим словом, он говорит через Писание к нам. И роль проповедника – исследовать это Писание, самому находиться под ним, под авторитетом Божьим, под авторитетом Божьего Слова. И тогда уже это Слово, которое он исследовал, разъяснить людям. И хорошая проповедь – это проповедь, в которой Слово сияет, как я сегодня уже говорил, а не проповедник сияет. И я часто говорю своим людям, ну или где я проповедую, что мое мнение не есть авторитет. Ну, это не авторитетно. Я не такого возраста, как вы. Я не из такой семьи, как вы. У меня не такие там болезни, как у вас, у меня не такая жена, как у вас, не такие дети. Мы разные очень. Поэтому мой опыт не может быть, или мое мнение, оно не может быть авторитетным, как истина в последней инстанции. Вот я должен это исполнять. Но Слово Божие, оно всегда, во все времена, во все народы, оно авторитетно для всех нас. И поэтому важно разделять эти вещи. Когда оно у нас смешивается, часто оно смешивается, нам иногда людям хочется просто вот как-то повлиять на христиан, чтобы все-таки они слушались истины. И они, ну, начинают смешивать авторитет Божьего Слова с авторитетом проповедника или пастора. И пастор, и проповедник, они не рядом со Словом Божьим. И они не есть Слово Божие, и они не рядом. Они должны быть покорены Словом. И чем больше в проповеди сияет это Слово, тем более это проповедь, я скажу так, авторитетная с Божьей точки зрения. То есть Божьего авторитета там много. Чем больше сам проповедник преклонен перед этим словом, практикует, тем больше Бог его использует, чтобы свое слово донести. И таким образом Слово Божие не замутняется проповедник. И поэтому стоит призывать наших людей, внимательно слушайте и анализируйте, вам очевидно, что это из Библии или нет? Вам очевидно, что Библия действительно это говорит? Вот эти тексты, они действительно об этом говорят или нет? Если вам это не очевидно, во-первых, это не будет изменять людей. Внешне будет как бы казаться, что они вот послушали, смахнули головой, но в наших словах нет силы изменять людей. Есть силу, ну, как-то вот по-человечески влиять, как там в партиях, или какие-то убеждения прививать, такие общие, поверхностные. Но до глубины мы не можем добраться. И с другой стороны, опасно, если они будут уже следовать за мной, а не за Богом. Если я для них таким духовником стану, у которого свои откровения, вот мне Бог говорит, ну, Библия, понятно, и вот мне еще, и так далее. И один текст на эту тему, или еще один текст. 2 Петра, 1 глава. Второе послание Петра, 1 глава, с 16 стиха. Здесь есть три авторитета, которые выставлены по приоритету. Петр говорит: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя». Вот это первый авторитет, самый низкий. Когда бы просто Петр или другие там служители, апостолы, они бы доносили, ну, вот, описание Христа, его жизни, больше следуя за хитросплетенными баснями. Это не обязательно какие-то, ну, враки, то есть какая-то ересь. Это может быть просто разбавленное что-то о Боге. Вот они могли бы рассказать, и как-то, а вот мы так думаем, или вот как-то, ну, что-нибудь додумали, придумали, чтобы как-то так ярче Христа преподнести. То есть это какие-то различные, ну, размышления, философии в нашей голове вообще о духовности, о Христе, которые оторваны от Писания. Это самый, мистика, сюда можно много добавить, это самый низкий авторитет. Петр говорит, мы вообще этим не пользовались. Вообще, то есть мы не пытались какими-то измышлениями с вами, мы не пытались измышлениями на вас повлиять. Дальше он говорит, не хитросплетенный басня последуя, но, и вот он говорит более высокий авторитет, но быв очевидцами его величия. Дальше он говорит о горе преображения, как они видели преобразившегося Господа. И он говорит, более высокий авторитет, мы этим пользовались. То есть мы реально это видели, у них был апостольский опыт сверхъестественный, они видели Христа, видели Моисея, Илью, голос небес они услышали. И они говорят, что мы не что-то там выдумывали, ну, как бы для дела Божьего, чтобы все было хорошо, давайте выдумаем что-нибудь такое, поднадавим с какой-то стороны. Он говорит, мы так не делали. Но мы пересказывали вам то, что сами реально видели. А Иоанн в своих посланиях говорит, что осязали руки наши, что видели, слышали. То есть он подчеркивает, это реальные факты были. И дальше он объясняет вот этот свой опыт. «Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от величественной славы принесся к нему такой голос. Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. И этот голос, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе». Это вот второй авторитет, которым они пользовались. И теперь в 19 стихе он ставит еще более высокий авторитет, которому и призывает обращаться к христиан, которым и призывает действовать. Он говорит, и при том мы имеем вернейшее, с греческого это еще может быть переведено, более верное пророческое слово, записанное слово. То есть он говорит, записанное слово является более верным, чем даже наш фактический реальный опыт, который мы испытали. В нем действительно сила. Помните, Павел, Деяния 20 глава, говорит, предаю вас Богу и Слову благодати Его, которое может назидать вас более чем. То есть он там тоже превозносит над своим апостольским служением это. И здесь Петр это тоже делает. То есть слово записанное более верное, более авторитетное. И дальше он говорит, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, к этому Слову, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. То есть он говорит, я очень рад за вас, вы хорошо делаете, что к этому слову вы приходите как к светильнику во тьме. То есть все остальное тьма. И только один светильник сияет, и это записанное Божие слово. Вот это он описывает. То есть вы хорошо делаете, что относитесь к нему таким образом. Он не говорит так, что есть разные светильники. Есть Божье Слово, есть апостольский опыт, есть предание, есть ваш личный опыт, есть, там, я не знаю, интуиция, какие-то переживания сверхъестественные, там, какие-то басни, размышления, философии. И во всем этом, или это так уж очень я намешал, можно более сказать, ну вот есть Слово Божье, есть предания какие-то, есть традиции, есть мнение братства, есть там твой личный опыт жизни, это уже ближе к нашей жизни. Он не выстраивает это в один уровень. Он говорит, что Слово Божие более верно, чем наш реальный фактический опыт апостольский. И он говорит, вы очень хорошо делаете, что смотрите на это Слово, как на единственный светильник, который сияет во тьме. Напомню еще раз, в Исаии он говорит, что слава человеческая, какой-то любой опыт, размышление, достижение, это всего лишь цвет отрыв. Подул ветер, его не стало. И, кстати, это Петр тоже говорит в первом своем послании. В первой главе. А Слово Божие пребывает вечно. Оно могущественно, оно сильно, оно авторитетно. И если мы, вот эти три приоритета, видите, если мы это в один ряд ставим, если мы это смешиваем, если пастор думает, что у него авторитет такой же, как у Божьего Слова, что он чуть ли не Слово в самом себе, или не истина в последней инстанции и так далее. А это часто в нас смешивается. Есть такое искушение, кажется, ради блага церкви, ради блага служения, чтобы направить какого-то человека. Он же такой вот там, неуправляемый, поэтому нужно на него немножко надавить такой собственной властью. Напомнить ему, намекнуть там, или очень прямо сказать, что ты давай там, не философствуй, там, что там правильно в Библии, неправильно. Я пастор здесь, я тебя старше, ты бери меня слушаться. То есть в этом случае пастор руководствуется, хочет воздействовать на человека просто своим авторитетом. Бывает даже такое, что человек приходит и говорит, пастор, я вот не понимаю, вот здесь вот написано так. Разве верно какое-то решение принято? Ведь в Библии вот здесь так говорится. И вместо того, чтобы Писание разъяснить человеку, вот здесь увещевать его, умолять, там, убеждать, и показать ему, что вот этот наивысший авторитет, под которым и пастор там, церковный совет, они все подчинены, и поэтому решение принято верно. А если неверно, то спасибо, что ты сказал, мы изменим это решение, потому что мы подчинили слову. Вместо этого пастор берет, и он как бы отодвигает авторитет слова, и он просто своим авторитетом начинает орудовать. И это то, что атакует авторитет Божьего слова. И потом мы его проповедуем, а люди его воспринимают. Кто его там знает? Это они вот сейчас так надумали, а я знаю случаи, когда они вообще так не поступали, или вот к своим так они так поступают, а к тем, которые чуть подальше, они вот по-другому поступают. И поэтому авторитет Божьего Слова не сияет, когда сами пасторы или проповедники не преклонены перед этим авторитетом. И когда они не пользуются авторитетом Слова, а пользуются своим авторитетом. И таким образом они атакуют авторитет Божьего Слова. В виде лозунга они скажут, да, я верю в авторитет Божьего Слова, все правильно. Только Божье Слово всем правит. А на практике другие вещи начинают править. Мы искушаемся. Я это говорю, точно так же у меня есть искушение. Кажется, где-то вот если я вот сейчас так скажу, быстро решится проблема. А вот показывать человеку истину Слова, во-первых, я сам тут точно не могу ему разъяснить. Во-вторых, у меня на это времени нет. В-третьих, это нужно поизучать больше. И ты искушаешься просто, ты меня вот просто слушайся и все. И таким образом мы воспитываем людей, которые вот этого духа развлечения не имеют. Они не могут уже отделять, где тут действительно слово говорит, а где я говорю, пастор или проповедник. И он потом так действует дальше, как служитель, он других так наставляет. Он подчеркивает свой авторитет, меня поставили на это служение там, и так далее. Он будет призывать к тому, чтобы слушались его. И потом он то, что он говорит, даже если это противоречит Писанию, может быть, он не сильно это видит, но он это воспринимает, если человек против идет меня или против нашего решения, то он идет против церкви, против Христа, против Божьего Слова. Хотя сам не удосужился хорошо сам перепроверить и исследовать. Может быть, покаяться нужно, изменить решение. Но если нет, то разъяснить другому человеку, чтобы для него слово засияло. Все равно понятно, если человек гордый, он может все равно не воспринять. Тут есть свои нюансы. Но это не должно нас расхолаживать. Мы должны сами свято верить в авторитет слова. Считать, что только оно должно руководить. И тогда слово, которое мы проповедуем, или наставляем, или объясняем принятые решения на основании слова, в них будет авторитет не наш, он человеческий и слабый, авторитет Божий. А если наш авторитет будет двигать людьми, то эта ситуация будет как в одной истории, когда на каком-то собрании мама с сыном сидела, и сын что-то у него там молодой, бунт какой-то, он раз, все сидят, он встает. Она ему, ну сядь, он сел, потом опять встает. Ну сядь немедленно. Он сел, опять встает. Тогда она его посадила и рукой держит, чтобы он не вставал. А он ей потом говорит: мама, это я только вот снаружи сижу, а внутри я стою. Вот как бы мы можем своим авторитетом заставить людей сидеть. Но это только несколько часов в неделю они должны знать. А внутри они будут стоять. Там, где они дома, там, где они сами совершают служение, там, где они сами воздействуют на неверующих или на верующих, они не будут способны, они будут просто нас копировать. Они не будут стоять, они не будут сидеть, они будут стоять, и потом и других так же садить будут, как мы их садишь. Не авторитетом слова, а авторитетом своим. Есть несколько конкурентов у авторитета в Писании. Несколько таких явных, несколько нет. Первый – либерализм. Это когда достижения человечества считаются более авторитетными, чем Библия. Например, наука. Вот наука доказала, творение было миллионы лет, в Библии написано 6 дней, поэтому давайте Библию истолкуем 6 дней, как 6 этих самых периодов по миллионы лет. И тогда мы состыкуем Библию с наукой, которую считаем более авторитетной. Или психология говорит о том, что вот там проблема, что там, например, гомосексуализм – это болезнь, или депрессия – это просто заболевание, и поэтому всегда мы будем подходить к этому. Как не будем говорить, что это грех, не будем говорить, что это последствия непреклонения перед Богом, о чем Римлянам 1 глава говорит. А будем просто подходить как-то, ну там, лекарство или просто пожалеть человека. Ну, есть много всяких таких. С этого либерализма Европа пала. Когда они начали сомневаться в Писании, когда они начали его подчинять археологическим, историческим подходам литературным, Писание перестало быть авторитетным, и с этого началась разруха. Кстати, Спержен очень много об этом говорил. Спержен в один момент, под конец своей жизни, вышел из Баптистского союза. Он говорит: я больше не могу продолжать быть в этом союзе, потому что вижу, как то, что сегодня безобидным кажется на практике, убивает будущее. И так и произошло. Он именно отход от авторитетности Писания убил будущее в Англии. И потом этот либерализм захватил Англию, потом в Америку перекинулся. Началось все, кстати, с Германии, там, где реформация была. Второй момент, что атакует авторитет, это предание. Традиции церкви играют более весомую роль, чем само Писание. Ну, предание может быть особенно ярко выражены в православии, католицизме. Представители католицизма, православия говорят, что для того, чтобы Библия была достаточной для ответа на все вопросы, она должна была быть написанной более конкретно. И объяснять каждую ситуацию жизни. Как мы сегодня говорили, курить можно или нельзя. Но так как нет такой конкретности в Библии, то тогда они говорят, что нам нужно обращаться к другим авторитетным источникам, которые бы помогли прояснить те части жизни, которые не описаны в Библии. И это предание святых отцов, различных их святых, которые описывают какие-то элементы, там, которые в Библии вроде бы не отражены. Православная церковь утверждает верховенство церкви над Писанием. Она прямо говорит, что откуда Писание взялось? Это церковь дала. Поэтому церковь обладает более высоким авторитетом. И это то, что атакует Писание. И это то, что люди в нашей церкви должны ясно понять, если мы хотим защитить их от искушения вернуться, скажем, в православие. Они должны вот этот момент очень ясно понять. Я знаю, что иногда нам не хочется говорить, что кажется, будто бы мы судим других людей. Но в Матфея, в Нагорной проповеди, Иисус говорит: не суди, да не судим будешь. В следующих стихах о чем говорится? Никто не помнит? Да-да, а еще чуть-чуть дальше. Да, и еще чуть-чуть дальше.
Не бросайте женщин.
Правильно. Да, не бросайте женщин перед свиньями и так далее. То есть нужно оценить каких-то людей, они в категории свиньи и псы. И им не нужно бросать эту женщину. То есть судить – это когда мы выносим окончательный приговор, а оценка должна быть. Вот этот дух развлечения, он должен быть. И Господь хвалит, там, например, в послании семи церквам, что вот вы выяснили, что это ересь, там, что они апостолы, они не таковы и так далее. То есть То есть развлечение должно быть. Поэтому нужно учить, чтобы люди различали, где то, что на слове базируется, и то, что просто на преданиях каких-то дополнительных. В наших кругах это может быть какие-то книги, может стать каким-то особым, ну, таким, ну, авторитетным дополнительным источником, там, как строить христианство. Третье. Традиции. Традиции могут атаковать Писание. Вообще роль традиций важно прояснить, какова она. Как они вообще появляются? Есть какой-то библейский принцип, например, молитва со смиренным сердцем. И кто-то посчитал, что мало мы молимся на коленях. Давайте каждую там вторую молитву, которую мы вместе молимся, будем молиться на коленях. Очень хорошая идея. Кому-то очень это помогло. Чьи-то сердца реально начинали смиряться, и это было большим благословением. Проходит время, люди изменились. Выросли в кругах, где вот молились через одну молитву на коленях. Для них это уже традиция, которая никак не влияет на их сердце. И ее незачем придерживаться. Она уже не помогает исполнить тот принцип, который изначально был большим благословением этих людей. То есть традиция – это форма выполнения принципа библейского. А традиция не является святой. Нет святых традиций. Ну, в православии есть, потому что они считают, что традиции вот через труды отцов там и так далее, что сама церковь святая и все ее традиции святые, такие же почти как Библия. Но мы так не должны верить. Только Писание святое, безукоризненно, а все формы, ну, например, я стою за кафедрой, вот здесь проповедую, а вы так сидите. То есть это определенная традиция, определенная форма. В какой-то другой стране так нельзя делать. Может, они в круг садятся. Ну, то есть это как-то по-другому. Кто-то на скамейках там, кто-то без кафедры. То есть это принцип такой, надо проповедовать истину. Полтора ли часа, может быть, только по 15 минут нужно проповедовать, или по 45 минут, или с перерывом, без... То есть это все формы. Когда форма начинает повторяться и повторяться, она становится традиционной, привычной. Поколения вырастают на этом. И потом получается так, что традиция, кто-то хочет ее изменить, но для кого-то так произошло, что традиция осветилась в их сознании до почти Слова Божьего, до действий Божиих вот в народе Божьем. И им очень трудно, когда кто-то говорит, а давайте не будем каждую вторую молитву молиться на коленях, давайте каждую четвертую молиться. То для кого-то это очень болезненно, потому что для него как на его, на Господа восстали. Вот так себя человек чувствует. Потому что он столько пережил с этой молитвой. Они, может быть, садили в тюрьмы за того, что люди именно так молились там, в какой-то момент. Я сейчас, вы видите, я придумываю пример. И для кого-то это как против, ты против тех, которые до тебя были, ты против отцов, ты тут самый там умный, гордый и тому подобное. Ты против вот как Дух Святой действовал. Кстати говоря, эта проблема на Западе сильно происходит. Приезжают в эту церковь, например, из Красноярска и из Киева. И киевские говорят, да нужно через одну молитву молиться, а красноярские, да что через одну, через четыре тоже нормально. Вот у нас Бог, да мы выросли, так молились. А киевские, так нет, мы так выросли. И начинается битва, напряжение. И каждому кажется, что вот такой путь более чистый, святой и благословенный. Вот так традиции атакуют реально Писание. И у людей нет такой ясности, что только Писание, а это лишь традиции, они подчинены Писанию. И мы можем их и должны менять. Со временем жизнь меняется, ситуация меняется, и это нормально менять какие-то подходы. Формы выполнения. А четвертое – это мистицизм. Особенно в славянской культуре поиск сверхъестественного и руководство сверхъестественным – это то, что очень любят люди. Православная среда и вообще славянская такая душа, она ищет чего-то, переживания эмоционального определенного. И поэтому, если вот записанное слово «да», ну это так немножко школярство такое, примитивно немножко. А вот если Бог мне лично проговорил, вот это сила. Вот если я вот как-то Богу задал задатку какую-то, и он ее вот, если вот там вот на какой мне сестре жениться, вот давай третья, которая зайдет, это от тебя. Значит, заходит третья, не-не, Господи, я имел в виду. Третья, первая женатая зашла, она как бы не считается, поэтому, и в общем начинается всякие. И потом, я знаю на конференциях, это то, что больше всего человек расскажет, это люди запомнят, впечатления делятся, вот как Бог ему проговорил, и Богу такие загадки загадывают. Но в основном мы не увидим в Библии, что это нормальная практика христианства. Мы иногда такие случаи видим, но нигде не видим, например, в посланиях, чтобы где-то апостолы учили так волю Божию познавать. призывают исследовать Писание, вникать, наполняться как богатством. Это то, что нам будет руководить. Если Писание достаточно, Бог будет нами руководить. Этого будет достаточно для нашей жизни. Это тонкий вопрос, может быть, не все согласны. Но как минимум уже прозвучали здесь случаи, когда люди вот такие получали откровения от Бога уходить в православную церковь. И как ты этому человеку убедишь, что это не так? Вот как? Он скажет, а мне это от Бога. И это очень субъективно. Человек субъективно считает это от Бога. А я субъективно, а я говорю, да я думаю, что нет. Так кто прав? А должен быть какой-то объективный источник, и это Писание. Оно всегда такое, какое оно есть. С каких сторон не подойти, с какой культуры, если правильно его исследовать, то там всегда грех это грех, там Бог это есть, любовь, например. Тут никак не выкрутишь. А случай как угодно можно свой личный выкрутить. Да.
Вопрос такой. Значит, может ли через Библию Бог говорить человеку, но определенно открывая какое-то слово или на данную проблему ответить через Библию? Ну, как пример, возьмите Стэнли, у него есть книга такая, «Как слышать Бога». Вся книга основана на том, что Бог говорит через Писание особо, ну, так будем говорить, рем. Есть слово, просто написанное слово, а есть слово, да, логос, а есть слово рема, который отлично человек. Как ваша точка зрения по этому вот, по этому образу? Ну, как бы,
богослов,
протестант,
и
там.
Не надо обзываться. Ну, я слышал так, что вот это истолкование рема и логос не очень корректное, вот как обычно это истолковывают. То есть, с греческой точки зрения, то есть, это первое такое замечание. Второй момент такой. Я верю, что Бог всегда говорит через свое Писание. Вот вы открыли, написано, мое слово не сходит на землю и не возвращается ко мне тщетно, да? Но исполняет то, для чего я послал его. Если человек с верой, смиренно, с искренним сердцем, или даже не смиренно, он читает слово, оно будет в нем действовать. Поэтому я считаю, что всегда Бог говорит через свое слово. Вопрос, что мы хотим, это мы подговорим, подразумеваем что-то вот очень уникальное, личностное такое переживание слышания Бога.
И
ну, да, сейчас, я понял, да, я сейчас как раз до этого дойду. То есть это такой момент. Еще один момент. Дух Святой создал Писание, и оно, само Писание свидетельствует о себе, что оно колоссально глубоко, совершенно может наставлять нас. Написано, что Дух Святой напомнит вам все, чему я учил вас, Иисус говорит. То есть это для нас это все записано здесь. Поэтому я очень сильно верю, что Писание, в общем, достаточно, чтобы мы, понимая Слово Божье, этим Словом размышляли, оценивали действительность и приняли бы угодное Богу решение. Через размышление с помощью Писания над обстоятельствами. И, конечно, бывает такой момент, когда у меня какая-то ситуация, я просто читаю тот отрывок, который прямо об этой ситуации говорит. Бог меня так подвел, что я это прочитал прямо сейчас. Слава Богу, такое происходит. Но при этом нужно быть очень... Есть такая склонность, я бы так сказал, как гадать на Библии, знаете, да? Господи, помолился, открыл, вот через Библию, там, раз, выходить замуж или не выходить, читаем. Вот распределение привратников. Искария, Искариан, Мишалаим, Суинкариан. Распределение, и уже фантазирую, что это значит, и там дальше пальцем тычешь. И бывают такие странные казусы происходят. То есть это неправильно. Еще есть одна проблема, например, открывается Писание, и вопрос такой, кому что Бог из этого места говорит? И может быть даже такой ответ. Ну, конечно, здесь этого не написано, но Бог мне говорит через отрывок это. Ответ на это такой, не говорит тебе Бог через это. Бог так не разговаривает. Он не пишет письмо, в котором говорит, я тебя люблю, но хочешь, чтобы ты в этом письме иногда прочитал, я тебя убью, я тебя накажу, я тебе то, я тебе все. Бог написал очень толстую книгу. И она очень-очень серьезная, она очень глубокая и очень обширная, и она претендует на это. И Он говорит с нами через то, что Он записал. Помните, апостол Павел говорит, что вы читаете не иное, что я вам написал. То есть он как бы говорит, не читайте между строк. Я ничего такое вам не писал между строк. Вот то, что вы читаете, здравый смысл включите, вот это я вам и написал. Не нужно одухотворять, не нужно такие уже образы там находить, которых там нет. Нам этого хочется, мы больше это ценим, вот такое персональное, скажем, немножко сверхъестественное переживание голоса Божьего. Но это рождено тем, не только этим, но и тем, что мы недостаточно верим, что Писание действительно потрясающим образом достаточно для нашей жизни. И, ну, один, может быть, пример вам приведу. Я как-то зашел в христианский магазин в Киеве, и там женщина работала, то ли из пятидесятнической церкви, или из харизматической скорее. И она просто что-то узнала, что я пастор, и потом говорит: у меня слово от Господа для вас есть. Ну, я вежливо: спасибо, да, скажите. Она: ну вот у меня тут такое служение, Господь меня поставил, и вот он просто дает слово от Господа людям, которые приходят, вот особенно пасторам, и вам он говорит, он любит вас, и будьте усердны в своем служении. Ну, я сказал: спасибо большое, но, конечно, если бы я сильно верил, что вот она пророчится, это бы могло особенно пощекотать мне нервы, но ее слово по сравнению с тем, что записано, это почти ничего, это ничто. Бог столько мне показал, как Он любит меня. Иисус Христос умер за меня. Его история, жизнь, Его сердце здесь описано в страницах колоссально богатым образом. Так что если вся моя душа будет кричать, что Он меня не любит, для меня это не есть авторитет, но слово авторитетнее. И поэтому какой-то человек мне скажет, помимо Библии, ну Библия понятна, но вот я вам персонально скажу, что вот Он сегодня вас особенно любит. Для меня это ничего не значит. Писание мне так говорит. И пусть просто в него нужно погружаться, оно будет умудрять нас и учить, как поступать в тех или иных ситуациях. Но обычно вот эта моя позиция, она, ну, многим трудно с ней, как бы, трудно разобраться, а как же есть определенные случаи в Библии, как на это смотреть. Это большая тема, в этом нужно разбираться, чтобы понимать эти вещи. Но я считаю, что люди в церкви будут очень незащищены, если они хотят слышать Бога помимо Библии. У меня было много случаев, проповедовал в одной церкви, прямо во время собрания не удерживается один брат, прибегает, я сижу там с братьями на сцене, он прямо ко мне подбегает, такой: спасибо. И бумажку мне дает. Пророчество, это вообще очень важно, почитайте. От руки написанное пророчество, ну, какими-то фразами из Библии, там все. Вот человек пережил, он хочет, чтобы я это услышал. С другим там разговариваю, он мне говорит: как ты думаешь, Бог не мог так говорить или нет, я был в харизматической церкви, и вот мне там пророчица одна сказала, что я буду там проповедовать миру, я буду таким вот великим человеком, всемирно известным проповедником. Я ему говорю, я в это не верю, во-первых, во-вторых, он говорит: ну это меня так мотивирует расти в Боге. Я говорю: тебе Писание недостаточно мотивирует, чтобы расти в Боге. Тебе нужен какой-то пророк из церкви, который... тебе что-то такое. Понимаете, чего мы ищем? Что для нас реально в нашей душе авторитет? Мы хотим вот это вот почувствовать. Потому что слово это пресно, это приземленно, это то, почему мы не верим достаточно в слово, мы не восхищены им достаточно, и нас, скажу так, не научили достаточно этому. Ну, если вы члены церкви, то пусть бы мы, как пасторы, больше бы учили и показывали своим примером, как мы подчиняемся слову, как его достаточно, как оно весомо, и его авторитет, оно сильно. Нам не нужно, ну что ли, надавить на кого-то, сказав тем, что вот Бог мне сегодня персонально открыл. Будут благословения, а из своего опыта расскажешь, какие у тебя были благословения. Когда вот брат сказал, вот там стоял, говорил, что я вот пожертвовал, а потом Бог мне там в несколько раз больше дал. Это хороший опыт, но мы помним текст, который об этом говорит. И поэтому для нас этот опыт, иллюстрация к тексту, он нам напоминает, и текст с нами должен рулить. И поэтому Михаил корректирует, что есть и другие тексты, и поэтому не всегда Бог нас так благословит. Ну там, приумножит финансы, например. Седьмое. Различные современные формы человекоцентризма, я так назвал. Ну, когда люди очень сильно озабочены, например, вот проблема людей — это заниженная самооценка, психологи говорят. Поэтому нужно поднимать самооценку. И поэтому можно в различных текстах увидеть, как... Вот я буквально в Беларуси слышал такой пример, как один проповедник проповедовал, он говорил, что почему Давид победил Голиафа? Потому что у Давида была высокая самооценка. Он как бы верил в себя, он верил в победу. Ну, понятно, это от Бога ему было дано. А у Голиафа, или может быть, я думаю, что я бы это сравнил со всей израильской армией, у них была низкая самооценка, они не верили в себя. Они должны верить в себя. И поэтому то, что Библия говорит о грехе, и там не то, что сама, там ниже плинтуса самооценка. Это мы не будем так серьезно воспринимать, потому что это ранит нашу самооценку. Но это больше психологические такие вещи, которые появляются больше и больше. Восьмое. Отрицание идеи возможности объективной авторитетности, или так сказать, ясного понимания Писания. Например, вот нам дана Библия, она авторитетная. Но же разные богословы как угодно ее толкуют. Поэтому Библию ясно трудно понять. И вот когда мы стоим на такую позицию, что она не ясная, что ее невозможно понять, что у каждого свое толкование, получается своя истина, то уже авторитетного слова нет. Оно теоретически есть, а практически его нет.
Люди писали.
Люди писали, да. Или это вы так толкуете, а я по-другому толкую. Нет, давай здравым смыслом потолкуем вместе, порассуждаем, и мы увидим, что же здесь действительно имеется в виду. Несколько таких еще моментов. Православные говорят так, если подытожить их позицию. Библия внутри предания, то есть Слово Божие внутри общего предания со всеми остальными церковным, соборностью, их переживанием и с трудами. Либеральные богословы говорят так, Слово Божие это лишь часть Библии, но не вся Библия. Поэтому нам нужно найти, где богодухновенные слова в Библии, а где, с наукой не стыкующиеся, и поэтому мы можем к этому относиться так. Помните, есть такой Баркли толкователь?
Есть.
Оранжевые такие толкования, да? Никто не помнит, как он толковал, когда Иисус по воде ходил? Либерально он толкует, он говорит, что он там коса была на самом деле.
По отмели ходил, да?
Да, там отмель была. И Иисус шел по ней. То есть там не было глубины. Но он говорит, это в принципе и не важно. Главное, какой духовный урок ученики извлекли. Или мы извлечем. А кто-то поэтому и утонул, потому что там не было отмели. Хотя сначала же он шел, по-моему. Писание говорит, почему он тонуть начал. Он посмотрел там и тому подобное.
То есть две косы было, получается.
Да, и первая была, вторая была короткая. То есть это то, что происходит, то, что делают либералы. Они могут быть очень, нормальными христианами. Но Баркли очень много толкует и хороших вещей, там все. Но вот у него раз и произошел уже этот сдвиг. Он уже не может воспринять те части Библии, которые с наукой ему не состыкуются. Какие-то чудеса, например, когда солнце остановилось. То есть физически, если представить, что во Вселенной происходило, физически это невозможно. То есть это если бы Земля перестала крутиться, если бы она перестала крутиться, по инерции бы все дома упали бы, и люди бы полетели вокруг Земли. Когда-то Герберт Уэллс писал даже такое фантастическое произведение. То есть, представьте, да, она крутится и вдруг остановилась.
По тормозам, да.
Да, то есть как бы что было бы? То есть это невозможно. Значит, это какой-то образный язык, и тому подобное. Евангельские христиане вот на какой позиции стоят. Только Библия, и вся Библия полностью, это Слово Божие. Только Библия, без всяких преданий. Да, 66 канонических книг. Да, потому что есть и побольше. Православный классик Булгаков вот так представляет широкий обзор своего понимания Писания. Вот что он говорит. Библия не система, не конгломерат, но конгломерат, мозаика, сборная такая солянка, в которой начертано перстом Божьим Божье Слово. Полнота Божьего Слова не во внешней завершенности ее очертаний, то есть не в буквах и предложениях, которой и нет там, но во внутренней полноте его, которую он раскрывает в неразрывной связи с церковным преданием. То есть то, что записаны слова и буквы, это не принципиальная форма, но там в глубине есть Слово Божье, где-то там вот мистически мы его должны заметить, как через единство с преданием православной церкви. Ну и в общем, тут можно еще много говорить. Итак, давайте подведем итог. Для того, чтобы Божье Слово было действенным, оно должно быть авторитетным, мы должны искоренять все те моменты, которые в нас прежде всего, как в лидерах, как в служителях, которые атакуют авторитет Божьего Слова. Мы должны сами себя покорять этому Слову, чего бы нам это ни стоило, это больно. Это обличительно для нас. Это призывает нас изменять нашу жизнь. Но если мы сами это не сделаем, если сами не покоримся авторитету, проповеди, которые мы будем проповедовать. Ну, такие вот. Второй момент, который отсюда проистекает, это какие проповеди звучат в наших церквах. Проповедь — это авторитетное провозглашение слова. Это не на день рождения кто-то что-то там брякнул, кто-то что-то, и мы там пообсуждали это. То есть это серьезное истолкование Божьего Слова, которое воспринимается приблизительно так. Вот как говорит Господь нам. Потом проповедники на это и претендуют, и это отчасти правильно. Они говорят, Бог обращается к нам, что Он говорит. Теперь отсюда смотрите, если в наших церквах проповедуют люди, которые замутняют, скажем так, авторитет Божьего Слова, разбавляют его какими-то другими вещами, или иногда вообще неправильно толкуют это слово, нам нужно серьезно к этому отнестись. Это, конечно, кажется, кого-то может обидеть, а что ты самый умный тут меня оценил, там, или еще что-нибудь. Но это, к этому нужно серьезно отнестись. Может быть, постепенно, но нам нужно защитить кафедру, очистить кафедру от проповедников, которые то ли научить их нужно, помочь им измениться, то ли, если они не изменяются, попросить их оставить это служение. Но если проповедует один проповедник и просто что-то такое напроповедовал непонятное, потом второй как-то лучше, третий вообще хорошо, у людей это общее часто впечатление. Не все могут разделить очень ясно. Как бы, этот непонятно что, это так себе, а вот этого я буду слушать всегда. И это тоже не полезно для души новообращенного, например, когда ему нужно бы уважать служителей, которые он проповедует, а ему уже приходится как-то их разделять на какие-то категории, там, кого слушать, кого не слушать и тому подобное. То есть это же происходит. А в этом случае обычно мы что говорим? А ты что тут, человека пришел слушать? Если Господь говорит, Он через любого проговорит. Но это мы не имеем права говорить. Если мы отвечаем за то, кто проповедует, если мы проповедуем, мы должны к себе, мы должны очень строго к этому относиться. Это правильно написано, если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Да, это была ничтожная проповедь. Ты извлек, слава Господу. У тебя есть смирение, у тебя есть размышление. Проповедник открыл текст, потом, правда, убежал от него, но ты поразмышлял над ним, хоть через этот текст чему-то поназидался. Этому нужно учить, это правильно, но это не мы между собой должны так говорить. Мы не должны себе ставить планку очень низко и говорить, ничего, если мы замутняем Слово Божье, ничего, если мы разбавляем авторитет Божьего Слова своим там авторитетом или своими иносказаниями и баснями христианскими. Это нормально. Пусть люди из ничтожного извлекают. Мы так не можем. Мы ответим перед Богом за то, какие слова мы говорим. Это очень серьезно. И это страшно. Это страшно проповедовать Божье Слово. И так должно быть. Поэтому, если Слово так авторитетно и должно играть такую стержневую роль, то мы должны воздерживаться от того, чтобы разрушать это Слово в своей проповеди. Если еще, если еще коснуться проповеди, сейчас я посмотрю, сколько у меня еще времени. Давайте еще о проповеди чуть больше поговорим. Я просто думал об этом чуть позже говорить. Но раз уж мы о проповеди говорим. Еще такое, я хотел так сказать, что первое основание богоугодного роста церкви – это авторитет Слова Божьего, его роль, его сила, его власть, и мы не должны замутнять это. А второе – это, я назвал так, библейское богословие, но это я отложу. А третье – я проповедь. То есть, какая здесь логика? То есть, если мы видим, что Слово Божье обладает такой силой спасать душу и освящать душу, то есть, во-первых, она спасает, и, скажем так, в нашу церковь приходит какая-то душа, а во-вторых, это слово освещает эту душу, и потом эта душа идет благовествовать, чтобы еще душа какая-то была спасена. То есть слово играет ключевую роль. То значит, мы должны покоряться этому слову, принимать его авторитет. Отсюда основные, яркие, если так можно сказать, доктрины, это, конечно, звучит не очень красиво, но какие-то основные акценты, вот дух Писания или характер Писания, вот так скажу, очевидны из текстов. Не между строк, а очевидный из текстов, должен присутствовать в разных наших служениях. Но я этого коснусь завтра. А еще одно, что очевидно, это библейская проповедь. Если Писание такую роль играет, то тогда проповедь — это очень важное дело. Это не просто средство для роста какого-то человека, которому, ну, какое-то служение надо дать, пускай проповедует. Это не просто, ну, эфир занять, просто так принято у нас. Это не просто сделать какие, заполнить паузы между музыкальными номерами на собрании. Это то, что должно играть серьезную, центральную роль на наших богослужениях. И евангелизация в том числе. Молодежных собраний и тому подобное. То есть изъяснение слова, проникновение в смысл Писания, правильное проникновение, правильный понять смысл. Это должно быть главным, ну, нашим поприщем служителей. Поэтому проповедь — это играет большую роль. Например, проповедь вообще на богослужении или проповедь на евангелизации. Но иногда это может быть, ну, может быть, мы проповедью это не назовем, но истолкование Писания. Например, на домашних группах у нас нет проповеди. Но ведущий домашней группы, он должен серьезно исследовать текст, и он тратит на это много времени. Ну, там, 5 часов, например, подготовка группы. То есть он изучает текст, он работает с ним, он проникает в него, он смысл Писания обнаруживает, который там есть. И потом его задача на домашней группе, или как вот, или малая группа назвать, или класс по изучению Библии, или, ну, когда мы собираемся, толкуем Писание. То есть его роль — это не просто устроить дискуссию. Сегодня популярна дискуссия. Кто что думает об этом? Я думаю, тут Бог об этом говорит. А я думаю об этом, а я думаю об этом. Хорошо, братья и сестры, мы хорошо пообщались. То есть, да, хорошо думаете, хорошие идеи есть. Но это, по большому счету, это не наша цель — послушать, кто что думает об этом. Кому что здесь показалось, привиделось. Наша цель — понять, что этот отрывок имеет в виду конкретно, что здесь написано. Мы сегодня слышали истолкование притчи, да, о блудном сыне. Кто-то может сказать: ну, я думаю, здесь принципы для бизнеса, ведь если там сначала вложить, а потом там... И он такую красиво изложит, да? Ну, как бы, вот что он думает. Нас это как бы должно пугать, наверное, когда так толкуются отрывки. Но это не то, что нас волнует. А что же тут действительно Бог хотел реально сказать? И поэтому ведущий такого разбора библейского, его задача не просто спровоцировать дискуссию или даже какой-то такой хороший диспут. Его задача — помочь людям пройти с помощью там вопросов, комментариев, там еще чего-то, к пониманию смысла отрывка. Это его цель. Если мы хорошо подискутировали, всем на душе хорошо, хорошо поговорили, но смысл отрывка мы не поняли и не поговорили, как он должен быть применим в нашей жизни, то, ну, это, ну, хорошо, что так было, но это очень неназидательно. И вроде больше про слово говорили, но это слово какое-то абстрактное, многозначное, неясное, непонятно как применимое. И потом мы говорим: да подожди, я хожу на богослужение, 3 проповеди слушаю. У меня есть там еще одно служение, на котором я слушаю проповеди. У нас есть там разбор Библии. Да я с этой Библией по уши, что-то она не работает в моей жизни. А вот эта психологическая книга раз и помогла мне. Что ты мне, Библия, Библия. Но оно так и получается, что Библия как бездейственная, когда действительный смысл текста мы не выясняем и не относимся к нему как к авторитету Божьему.
Можно вопрос?
Да.
Вопрос можно?
А мы...
А что, если этот текст такой дискуссионный, и одни богословы, именитые, толкуют так, другие так, вот. А человек не знает греческого, например, Сачинского. И как здесь быть? То есть в самом богословии есть вопрос часто, они не решены. Ну, возьмите, грубо говоря, простой пример: пришествие Иисуса Христа или до скорби, или в середине скорби. Там. Это же полемика до сих пор одна существует, да?
Да.
Вот. И много вопросов там. Ну, возьмите еще для примера, что хочу сказать. 11 глава 1 Коринфянам о платочках, да? То есть, и возьмем, там с Одессы есть такой у нас лес. Он пишет платочки. И другой пишет: исторический контекст, не надо, это была культура. Как здесь быть? Ну, я как пример.
Ну, я это так понимаю для себя. Можно размышлять, это хороший вопрос. Я это так понимаю, что Бог возлагает на меня ответственность учить церковь. И это значит, я должен не просто мнение кого-то проповедовать. Я должен серьезно трудиться, свое сердце сокрушать, это трудно, чтобы стараться понять смысл Писания. И я скажу так, что я думаю, что намного больше есть все-таки вопросов, которые можно разрешить, вот таких вот, там про платочки или еще что-то. Это, наверное, не самые трудные богословские вопросы. Их можно разрешить, но они могут быть неразрешенные, если пастор или пасторы не позанимаются с текстом, не поработают, не потратить на это время, чтобы прийти не просто к какому-то ответу, а к убеждению. Когда, и причем убеждению не которое, вот мое личное убеждение такое, мне Господь так открыл. Это когда-то можно потерять спасение или нет? Можно, конечно, а ты потеряешь, я нет. Ну, как тебе так? Господь мне лично открыл. То есть Писание учить можно, а мне лично открыл, что нельзя. Но это такой определенный выход у людей бывает в решении разных вопросов. Я не про потерю спасения, в разных вопросах. Там, косыночки надо, но мне открыл, что мне не надо.